Сегодня для вас, ребята, прозвучит четвертая передача из цикла «Мифы и легенды Древней Греции». Вы услышите продолжение рассказа о подвигах Геракла.
И вот ничтожный царь Эврисфей вновь потребовал к себе своего великого слугу Геракла. «Дошла до меня, — сказал Эврисфей Гераклу, — удивительная весть. Далеко от нас, где-то на самом краю земли, на берегах могучего океана, есть сад, который разбил на голых скалах титан Атлант. Стерегут сад прекрасные сестры-вечерницы Геспериды. В самой глуши сада растет чудесное дерево. Ствол его тонок и строен, ветви гибки, а на них висят золотые яблоки, каких никогда не видел глаз человека. Я хочу, чтобы ты достал мне 3 таких яблока. Ты смел и силен, но не рассчитывай на легкость этого дела. Знаешь ли ты, кто такой Атлант, хозяин сада? Слушай, я расскажу тебе. На краю света, над темной и страшной бездной, широко расставив ноги, стоит, нагнувшись, великан. Могучими руками он уперся в небо и поддерживает небесный свод. Стоит ему хоть на минуту отпустить руки, и небо рухнет на землю, тучи сорвутся с него, упадут и луна, и солнце, посыплются вниз яркие звезды. Настанет конец всему. Этот великан и есть Атлант. Ему некогда самому стеречь золотые яблоки, но он дорожит ими больше, чем жизнью. Поэтому в помощь сестрам Геспиридам он приставил злого дракона Ладона. У этого чудища только один глаз, но зато он никогда не закрывается, и горе тому, кого увидит бессонное око дракона. Выслушав Эврисфея, Геракл немедленно отправился на поиски удивительного сада. Долго блуждал он по земле, но никто не мог рассказать ему, где живут сестры-вечерницы. Наконец, придя на берег северной реки Эридан, он услышал в ее волнах нежные, как шелест струй, голоса. Это были нимфы. Им стало жаль Геракла, и они посоветовали ему побеседовать с их отцом, Нереем. Выслушав героя, Нерей раскрыл ему тайну. Сады Атланта лежали далеко за желтыми песками Африки, за дикими степями, где бродят львы и ползают змеи. Но грознее всех змей и всех львов сын земли — великан Антей. Боги приказали ему никого не пропускать через свои владения, и великан неуклонно выполнял этот приказ. Каждого, кто приближался, он заставлял помериться с ним силой. Это было совсем безнадежно, ведь голова Антея возвышалась над самыми высокими пальмами его страны. Мало того, его нельзя было утомить в бою, потому что стоило ему почувствовать усталость, он прикасался к своей матери-земле, и тотчас же в него вливалась новая сила. Вот почему он уничтожал одного за другим всех противников. Этот рассказ не смутил Геракла. Смело вступил он на горячие пески Ливийской пустыни, и скоро впереди показалась огромная фигура Антея. Рассерженный гигант протяжным окриком остановил героя у границы своих владений и без долгих рассуждений ринулся на него. Началась жестокая битва. Обхватив друг друга руками, кружились враги по пустыне. Песчаные вихри вздымались от их ног и скоро затмили солнечный свет. Но сила Антея все росла, ведь он стоял ногами на родимой земле, а Геракл начинал уже уставать. И тут он вспомнил, что говорил ему старец Нерей. Собрав последние силы, он поднял Антея высоко в воздух. Тотчас гигант стал слабеть. Тщетно тянулся он руками и ногами к матери земле, чтобы набраться силы. Геракл, дрожа от напряжения, держал его на весу и не давал прикоснуться к земле. И скоро великан стал слабее малого ребенка. Геракл совсем не хотел зла Антею, но ему нужно было во что бы то ни стало пройти через его владение. «Пропусти меня через пустыню, Антей», — попросил он. «Нет», — ответил гигант, — «я не могу сделать этого. Я не могу нарушить волю богов». Гераклу пришлось убить великана. Затем он устремился дальше и скоро добрался до сада Гесперид. Сестры-вечерницы приветливо встретили героя, но они не смели сами касаться золотых яблок. Нарвать их мог только хозяин сада, Атлант. Тот охотно подарил бы Гераклу яблоки, но не мог ни на миг выпустить из рук край неба, который держал, иначе наступил бы конец мира. С трепетом глядел Геракл на согнувшегося под тяжестью неба титана и на неизмеримый груз, лежавший на его плечах. Но иного выхода не было, и он предложил Атланту «Смените его, пока тот будет рвать золотые яблоки». Атлант согласился. Радостно выпрямил он затекшие за многие тысячи лет плечи, полной грудью вдохнул воздух. И в тот же миг страшная тяжесть налегла на Геракла. Кости его затрещали, ноги по колено ушли в землю, жилы на лбу надулись. Тяжелый вздох вырвался из его груди. Герой застонал под непомерным грузом. Он стоял, обливаясь потом, час, другой, третий. Стиснув зубы, держал он на себе небо, пока Атлант рвал яблоки. Атлант был простодушен, но считал себя хитрецом. Ему очень не хотелось снова становиться на свое вековечное место. Вот что сын Зевса предложил он, не глядя ему в глаза. «Давай сделаем так. Ты подержи еще немножко неба, а я схожу за тебя в Грецию и отнесу яблоки Эврисфею. Не стоит тебе утомляться, ты и так устал от вечных скитаний». Однако Геракл сразу разгадал эту неловкую хитрость. «Я согласен, о небодержатель», — отвечал он, — «пусть будет по-твоему, но непривычная тяжесть больно врезается мне в плечи. Позволь мне сделать мягкую подушку и подложить ее под этот груз, и тогда ступай куда хочешь». Добродушный Атлант еще не имел дела с обманщиками-людьми. Он сразу поверил Гераклу и покорно взвалил на себя небо, ожидая скорого освобождения. На этот раз Геракл не сдержал слова. Подняв с земли лук, дубину и колчан, он взял яблоки и сказал Атланту: «Прости меня, благородный Атлант, я обманул тебя, но ты сам знаешь, даже я не в силах выполнить твою работу. Не сердись на меня, оставайся с миром». «Увы», — вздохнул опечаленный великан, — «ты прав, Геракл, я не сержусь на тебя. Это я виноват, что хотел обмануть тебя. Ступай с миром, и да будет легок твой путь». Так они расстались. Чтобы отблагодарить хозяина, Геракл ударил мечом по скале, возвышавшейся невдалеке. Чистый, как хрусталь, источник тотчас хлынул из рассеченного надвое утеса, и мирной прохладой повеяло на титана, не знающего сна. Умиротворенный, он остался стоять на своем месте. Геракл же отправился в Грецию. А тот океан, на берегу которого он обманул титана Атланта, люди и до наших дней зовут Атлантическим. Одиннадцать великих подвигов совершил на службе у царя Эврисфея непобедимый Геракл. 11 раз возвращался он с победой в Аргос. Даже завистливый и жадный Эврисфей начал, наконец, чувствовать себя в долгу перед своим великим слугой. Но в то же время, готовя для сына Зевса последнее, 12-е задание, он придумал самое страшное, самое опасное дело. Он решил отправить Геракла в царство Аида, Тартар. В мрачные владения бога Аида нет доступа живым людям. Лишь тени умерших спускаются в Тартар, чтобы навсегда остаться там. Седой старик Харон за медную монетку перевозит их в дырявом челне на другой берег реки Стикса. Нет человеческим теням выхода из Тартара на землю. Все выходы из него стережет трехглавый пес Цербер. На шее у него извиваются ядовитые змеи, хвост же оканчивается головой дракона с громадной пастью. Горе тому, кто захочет, миновав страшного Цербера, выбраться из подземного царства обратно на свет. С громкими стонами скитаются тени умерших по царству Аида, но выйти оттуда не могут. И вот царь Эврисфей приказал Гераклу спуститься в Тартар и, поймав Цербера, привести его на цепи в Аргос. Прежде чем пускаться в путь, сын Зевса сходил в город Эвлисин к мудрецам. В глубокой ночной тишине, при мерцающем свете факелов, старейший мудрец шепнул ему на ухо волшебное элевсинское слово. Оно освобождало от страха смерти. Узнав это слово, человек уже ничего не боится. Смело направился после этого герой в дикие скалистые горы, где была расселена ведущая в темный Тартар. Чем дальше он шел, тем теснее сдвигались вокруг него голые утесы, тем глубже и мрачнее становилась долина. Перестали звенеть цикады, скрылись куда-то птицы. Только змеи зловещим шипением провожали Геракла. Жабы расползались из-под его ног. Вороны, сидя на засохших деревьях, хрипло каркали ему вслед. Наконец, сын Зевса увидел мрачный вход в пещеру. Холодом, сыростью и смертью веяло оттуда. От этого холода вздрогнул даже смелый воин, победивший Лернейскую гидру и Немейского льва. В последний раз взглянул он вверх, в далекое синее небо, на белые облака, а затем перешагнул через страшный порог. И в тот же миг кто-то взял его под руку. «Не бойся, сын Зевса», — сказал звонкий молодой голос. «Наш отец послал меня, чтобы я довел тебя до дворца Аида. Иди за мной. Не в первый раз мне приходится проходить этот страшный путь». Геракл оглянулся и увидел рядом с собой улыбающегося юношу с лукавыми глазами. Маленькие крылышки трепетали у него на круглой шапочке. Маленькие крылышки были и на тонких сандалиях. Плутоватый взгляд так и бегал вокруг. Геракл сразу узнал в нем своего старшего брата Гермеса, небесного посла, бога торговцев, выдумщиков-изобретателей, а также бога всяких хитростей и плутней. Вместе с ним спустился бесстрашный герой под мрачные своды подземного царства. В страхе отпрянули в стороны легкие тени умерших при виде живого человека, облаченного в панцирь с львиной шкурой на плечах. Только одна тень осталась на месте, уставив на путников страшные неподвижные глаза. Геракл узнал ее, то была ужасная медуза Горгона. На голове у нее росли не волосы, а змеи. Тяжелый взор обращал в каменный столб каждого, кто случайно взглядывал ей в глаза. Нахмурясь, поднял было Геракл тяжелую палицу, но Гермес тихонько коснулся его локтя. «Не тревожься, брат», — шепнул он, — «ведь это не сама медуза, это только ее бессильная тень. С тех пор, как великий Персей, герой такой же смелый, как ты, убил ее, она уже ни для кого не опасна». Геракл опустил палицу, и они прошли мимо. Тени обступили Геракла. Много знакомых встретил он среди них. Защиты и помощи просили они у сына Зевса, но он ничем не мог помочь им. Наконец вдали, в глубоком мраке, встал перед ним пышный и тяжелый дворец Аида, царя подземного мира. Аид насупил было брови, увидел перед собой живого Геракла, но когда тот шепнул ему на ухо волшебное элевсинское слово, морщины на его лбу разгладились. Милостиво выслушал он просьбу героя и, подумав, немного сказал: «Хорошо, сын брата моего Зевса, пусть будет так, как ты просишь. Я позволю тебе увести моего верного пса в мир живых, но для этого ты должен сам, без оружия, поймать его. Ступай, и да сопутствует тебе удача. Тотчас же пустился Геракл на поиски Цербера. Вскоре до него донесся грозный лай. Обернувшись, он увидел трехглавого пса, несущегося навстречу. Опершись на дубину, ждал его Геракл, и когда страшный зверь с воем бросился ему на грудь, он отшвырнул далеко прочь палицу и мощными руками стиснул сразу все три его шеи. Неистово рвался и бился в этих объятиях злобный сторож подземного царства. Но все было напрасно. Руки Геракла сжимались все туже. И вот, наконец, поникли все три головы. В страхе припал к ногам героя трехглавый страж и с жалобным визгом стал лизать его сандалии. Тогда Геракл сковал его цепью и вывел из Тартара на землю. В ужасе завыл рожденный во мраке пес, как только первый луч солнца коснулся его глаз, ведь он никогда не видал дневного света. Ядовитая пена выступила на трех его мордах, и там, где она падала на землю, вырастали ядовитые цветы. Наконец Геракл, ведя за собой Цербера, пришел в Аргос. Едва взглянув на чудище, Эврисфей закричал: «Довольно, Геракл! Я не смею держать у себя на службе того, кто победил саму смерть. Сведи скорее это чудовище обратно в темный Тартар и потом ступай куда хочешь. Ты выполнил все 12 заданий, ты совершил 12 подвигов. Испытания кончились. Ты свободен». После смерти Геракла Афина Паллада и Гермес вознесли на светлый Олимп величайшего из героев. Там встретили его могучие боги, и в награду за подвиги на земле даровали ему бессмертие. Сама Гера, забыв свою ненависть, отдала в жены герою свою дочь, юную богиню Гебу. И теперь вместе с другими олимпийцами пирует богоравный Геракл во дворце отца своего Зевса. А мы, смертные люди, тоже можем увидеть божественного Геракла, если посмотрим на небо в звездную ночь. Там мы найдем яркое созвездие, названное в его честь.
Передача из цикла «Мифы и легенды Древней Греции». Ее для вас подготовили народный артист России Николай Мартон и редактор Ирина Егорова.